Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. В редакцию пришло письмо от Ольги Евдокимовны Петровой из Елабуги. Она пишет. Ни в школьные, ни в студенческие годы, приезжая летом с родителями в Ленинград, не доводилось попасть в Михайловский замок. Таинственный. Мы с сестрой обходили его, стараясь угадать окна спальни, где был убит император Павел I. Конечно, летом все выглядело не так трагично. Но главное-то мы знали, что в замке находятся разные учреждения, и посторонних не пускают. И только когда Михайловский замок передали Русскому музею, появилась надежда увидеть отреставрированными хотя бы некоторые исторические помещения. И вот прошлым летом мы, наконец, побывали в Михайловском замке. Великолепно! Надеемся теперь, что в следующий приезд увидим и парадные залы Тронный, и Воскресенский, что много лет занимала морская библиотека. Расскажите, пожалуйста, об их истории и что в них сохранилось. С удовольствием, Ольга Евдокимовна, выполняем вашу просьбу. Тем более, что эти залы в ходе реставрации видели пока только специалисты. Широкой публике, Воскресенский, Тронный зал, галерею арабесок обещают открыть в конце ноября. Вспомним, Михайловский замок вошел в состав Русского музея в 1991 году и был создан сектор изучения замка. Руководит им Владимир Васильевич Пучков. За эти годы вышли статьи, книги.
Ну, Михайловский замок, вообще, в некоторой части населения мнение, что это место
не очень хорошее.
Но понятно совершенно, потому что оно связано с трагическим событием 1901 года. Но, тем не менее, отстраняясь от этих событий, должен сказать, что работать в этом замке очень приятно и очень комфортно. На наших глазах происходит возрождение этого замка, это новые помещения выходит из реставрации. Достаточно вспомнить вот парадную опочивальню Марии Федоровны, очень эффектный нарядный зал, и Георгский зал огромный, с мраморной облицовкой. И вот теперь целый ряд помещений, самых больших, самых парадных залов самого императора Павла I, тоже выходит из реставрации. Это, конечно, очень большое событие, большое впечатление. И не случайно, кстати, современники называли Михайловский замок чудом роскоши и вкуса. Сейчас вот можно видеть уже в Воскресенском зале, поскольку все стены уже сейчас готовы, роскошно совершенно по цвету, по раскалировке, по рисунку. Желтый мрамор с коричневыми прожилками. Очень нарядный, очень эффектный, замечательно смотрится.
Поговорим об устройстве живописного богатства зала. Программа была из 6 произведений.
Да, все темы этих произведений живописцам были указаны личным императором Павлом I. В Воскресенском зале изначально было помещено 6 картин. 2 картины написал английский живописец Джон Август Аткинсон. Это «Крещение князя Владимира» и «Куликовская битва». Первое событие – 1988 год, второе – это 1380 год. Знаковые события российской истории. Затем 2 произведения написал известный российский живописец Григорий Иванович Угрюмов. Это «Призвание на царство Михаила Федоровича Романова». Оно произошло в 1613 году. И еще было «Взятие Казани» Иваном Грозным, а это событие 1552 год. Еще 2 произведения. Одно написал Василий Казьмич Шибуев, тоже известный русский художник. Это была «Полтавская баталия». И произведение написал Василий Петрович Причетников. Называлось оно «Соединение российского и турецкого флота и проход его через Босфор». Событие произошло уже во время правления Павла Петровича. И таким образом вот Павел I как бы вставал в один ряд с прославленными его предками и отмечали это знаменитые события российской истории.
Можно сказать, сразу после гибели императора и отъезда семьи из Михайловского замка началось разрушение интерьеров и вывоз оттуда произведений искусства. Все 6 живописных полотен были переданы в Академию художеств, а затем пути их разошлись. Местонахождение 2 последних неизвестно. Произведения Григория Угрюмова были переданы в Эрмитаж, а затем они попали в Русский музей и находится в его коллекции. 2 полотна кисти английского художника Джона Аткинсона попали во дворец в Коломенском под Москвой сначала, а затем украшали парадную лестницу оружейной палаты. А в 1930-е годы они были переданы в Третьяковскую галерею. И там долгое время находились намотанными на валах, их даже не разворачивали, и значились они как произведения неизвестных художников. И только несколько лет назад, изучая по архивам историю перемещения живописных полотен Воскресенского зала, сотрудники Русского музея, сверив инвентарные номера, определили, что это именно картины Аткинсона из Михайловского замка.
Вот сейчас, в настоящее время, эти два произведения находятся в реставрации, поэтому, к сожалению, после открытия Воскресенского зала они представлены не будут, но будут представлены постеры с обозначением того, что должно быть со временем на этом месте. А произведения Угрюмова займут свои исторические места, это для нас очень важно. А два произведения, которые сейчас мы не знаем, где находятся, вместо них, это на торцевых стенах, там помещаются два камина, и над этими каминами будут просто огромные зеркала, которые будут как компенсировать недостаток этих живописных. Таким образом, весь ансамбль Воскресенского зала будет закончен вполне и даст представление о том, что было на самом деле.
Воскресенский – самый большой зал Михайловского замка. Площадь его почти 350 квадратных метров. Думаю, наверняка он поразит и современного зрителя. Все просто, строго, как и при Павле I. Нет мебели, лишь исторические картины в золоченых рамах. Правда, тогда с потолка спускались 4 бронзовых больших фонаря. Историки и реставраторы Русского музея руководствуются подробными архитектурными описями, сделанными по распоряжению Павла I при передаче здания в гофинтендантскую контору. Тщательно подробные, с описанием всех элементов архитектурной отделки помещений эти описи. Из записок и воспоминаний современников императора выделяется труд, созданный по высочайшему распоряжению немецким драматургом Августом Коцебу «Краткое описание Михайловского дворца 1801 года». Эту работу Коцебу завершал уже после смерти императора. Именно в Воскресенском зале был установлен для прощания гроб с телом Павла I. По официальным данным, в дни прощания здесь прошли около 100 тысяч человек. Гигантская цифра, если учесть, что население Петербурга в 1801 году составляло 220 тысяч жителей. Но многие по нескольку раз посетили императорскую резиденцию, желая все-таки ну хоть что-то рассмотреть в деталях, поскольку задерживаться не разрешалось. Как подчеркнул в своих воспоминаниях писатель Николай Греч, «Едва войдешь в дверь, указывали на другую с увещеванием «Извольте проходить», продолжает рассказ Владимир Васильевич Пучков.
Любопытный факт, что вот Николай Греч, современник описанных событий, написал, что тело императора было выставлено в большой проходной комнате ногами к окнам. Но вот современному человеку, попавшему в этот зал, очень трудно определить, каким образом находилось это тело, потому что в настоящее время окна находятся и на северной, и на южной стороне. Зал выходит окнами на две стороны. Но по планам первоначальным Павловского времени нам удалось установить, что на северной стороне вместо окон первоначально были двери, которые вели на балкон, выходящий в сторону Палац Парадной площади с видом на памятник Петру I. И таким образом уже точно можно сказать, как располагалось тело Павла I.
Но ведь, как я понимаю, публика, которая приходила прощаться, а там любой в приличной одежде допускался, так и они смогли из-за надвинутой шляпы увидеть лицо императора.
Да, лицо императора было скрыто, потому что на лицо ему надвинули широкополую шляпу, поскольку оно было травмировано, и поэтому, чтобы вот не было лишних вопросов и ненужных пересудов, вступили именно таким образом. Угу.
После трагической смерти хозяина замок, словно соучастник преступления, ожидающий своего приговора, замер. Так писали историки. Приговор был неутешителен. Никто из членов императорской семьи не рискнул в нем жить. И уже в апреле в замке деловито начали распоряжаться чиновники гофинтендантской конторы. Александр I в первые месяцы царствования, гуляя по городу, почти каждый день проходил мимо Михайловского замка. А затем издал указ, согласно которому в замке имели право селиться только с высочайшего разрешения. Порядок навел великий князь Николай Павлович. И почти 100 лет в бывшей императорской резиденции располагалось одно из лучших военно-учебных заведений Петербурга – Николаевская инженерная академия и училище.
После выезда императорской фамилии первоначально Воскресенский зал использовался в качестве склада. Там хранились астрономические инструменты. А в 1819 году там разместили канцелярию, архив и книгохранилище комиссии духовных училищ.
И перегородок не было?
Не было тогда. Но уже когда приехал сюда инженерное училище в 1822 году, там разместился управление инженерного департамента.
То есть парадным залом училища этот зал не был?
Нет, парадных не было, но в 20 веке, в 1910-х годах, этот зал стал использоваться для занятий юнкеров. И вот в связи с этим любопытно, что как раз в это время на потолке появился плафон с изображением Мальтийского креста в центре, схематическое изображение крепости и вензель императора Николая I. Дело в том, что это воспроизведение нагрудного знака инженерного училища, которое было утверждено в 1903 году. И поскольку этот зал был в это время передан для занятий юнкеров, то вот на потолке поместили изображение вот этого нагрудного знака инженерного училища и академии. И долгое время там висело, и уже по описи Михайловского замка 1945 года этот плафон с Мальтийским крестом значился как существующий. Потом он исчез. Его сняли, ликвидировали, потому что в это время в здание въехала военно-морская библиотека, там было книгохранилище фондов военно-морской библиотеки. Этот знак уже не соответствовал идеологии советского времени, поэтому его ликвидировали. А первоначально там был совсем другой плафон аллегорического содержания, название которого не раскрывалось, но по описям начала XIX века он значился как плафон, написанный неким господином Фонтепасом. Итальянский живописец, итальянец позднего барокко, Франческо Сальваторе Фонтебасса. Он был известен у себя в Италии как мастер плафонной исторической живописи. Именно в таком качестве он был приглашен сюда, в Петербург, в 1760 году для росписи плафонов Зимнего дворца. И здесь он преподавал в Академии художеств, был даже профессором Академии художеств. Но очень скоро, где-то чуть более 5 лет он пробовал, потом вернулся к себе на родину, в родную Венецию. И в 1768 году он умер. Поэтому непосредственно участие в оформлении Воскресенского зала в Павловское время он, конечно, не мог. Но мы предполагаем, что, видимо, в этом данном случае был просто использован один из плафонов Зимнего дворца, потому что там он довольно много активно работал. И, видимо, таким образом это не было сделано. Тем более, что для Михайловского замка это не было исключением. И вот соседний зал Большой Тронный как раз тоже пример того, что там на потолке висели два плафона Джузеппе Валериани, знаменитого итальянца, которые первоначально размещались в Екатерининском зале Большого Царскосельского дворца. Но вот поменяв вензеля императрицы Елизаветы Петровны на свои собственные, Павел I распорядился поместить эти плафоны в своем новом большом тронном зале. И они тоже здесь висели очень долгое время.
До 60-х годов, да, когда реставрация...
Когда была реставрация в Царскосельском дворце, они вернулись на свое историческое место, а в Михайловском замке появились их искусные копии, которые были выполнены живописцами под руководством художника-реставратора Казакова. Это было уже начало 60-х годов.
Получается, что во время блокады в Михайловском замке был плафон с Мальтийским крестом. Вот да, мистика, да? Может быть, он и защищал все-таки это. Хотя и шпиль был закрыт, но тут уже можно придумывать, что угодно.
Это там уже запустит фантастики. Но, тем не менее, был на самом деле, потому что по описи совершенно четко там значится, как этот плафон присутствующий. У нас есть изображение, есть фотография того времени с этим плафоном, с Мальтийским крестом. По этой фотографии, кстати говоря, и по утвержденному рисунку знака инженерного училища, но сейчас при реставрации он был создан. И теперь, когда посетитель туда придет, может увидеть этот плафон. Ну, к сожалению, плафона Фонтепаса мы воспроизвести не можем, потому что просто не знаем, на какой дальше сюжет он был сделан. А этот плафон тоже исторический, и тоже мы считаем, что имеет право на существование.
Реставрация парадных залов Михайловского замка завершится как раз к юбилею, 220-летию окончания строительства замка в ноябре 1800 года. И публика заполнит Воскресенский и Тронный залы. Завершает разговор Владимир Васильевич Пучков, руководитель сектора изучения истории Михайловского замка.
К сожалению, там никаких церемоний официальных практически не было, потому что очень мало времени Павел I находился в Михайловском замке, и каких-то больших приемов тут не устраивали. А вот в Воскресенском зале, из которого мы только что вышли, вот там был, например, устроен маскарад при приезде царской фамилии 1 февраля 1801 года. Именно это помещение было основным местом действия этого маскарада, хотя проходило и в других, конечно, тоже залах. Танцы были, мы знаем, в галерее галерее Рафаэля и в других помещениях, но вот основное, повторяю, действие было именно в этом зале, потому что огромный, большой, очень нарядный, эффектный зал, конечно, его нельзя было не использовать.
Мы продолжим рассказ о возрождении парадных залов Михайловского замка в следующей программе. Ждем ваших писем, дорогие друзья. У микрофона была Анна Всемирнова.